Здравствуйте. Сегодня четверг, 23 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Почему захваченные Россией в 2014 году украинские буровые платформы в Черном море стали мишенью ВСУ? Кто и зачем обстреливает Донецк и как получилось, что местные жители жалуются на отсутствие бомбоубежищ? Глава петербургского пент-клуба Наталья Сивохина была по доносу задержана полицией вместе с трехлетним ребенком. Также сегодня.
Ничего тут нет. Особенно это на самом деле абсолютно выражает все сложности того, что происходит в России сейчас. Со мной происходит то же самое, что происходит со всеми остальными людьми, как мне кажется. Поэтому я не удивился, что это произошло.
Кинорежиссер Александр Сакуров не видит ничего удивительного в том, что ему не позволили выехать из России на конференцию в Милан. Как я уже рассказывал, 20 июня российские власти Крыма заявили, что вооруженные силы Украины ударили по буровым платформам в Черном море, которые Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году. С 2018 года охрана вышек, укрепленных российским спецназом, была передана Черноморскому флоту России с круглосуточной ротацией боевых кораблей. На них также были установлены радиолокационные станции, позволяющие контролировать надводные и воздушные пространство между Крымом и Одесской областью и гидроакустические системы, которые позволяют видеть подводное пространство. Вот что в интервью Марку Крутову рассказывает президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар.
Блок-кондуктор — это стационарное морское сооружение над поверхностью моря, которое устанавливается специально над группой скважин, кустом скважин, и с помощью которого, собственно говоря, буровая установка, вот так называемая СПБУ, самоподъемная буровая установка, потом осуществляет бурение необходимого количества скважин. То есть можно расценивать блок-кондуктор как некую опору для выполнения комплекса буровых работ и обустройства, собственно говоря, данного куста скважин. В отличие от буровой платформы СПБУ, которая перемещается от одной точки к другой. Блок-кондуктор, вот его сделали, установили там, и он там стационарно остается. Людей на нем нет. Это как бы платформа, она работает без постоянного присутствия персонала. В то время, когда на буровой вышке, платформе, постоянно присутствует персонал, который, собственно говоря, и обеспечивает выполнение функций, возложенных на это данное техническое устройство. Вот если вкратце. На этих СПБУ, а также в районе тех месторождений, Одесского месторождения, где производились работы, находилось много военного персонала. Где-то начиная, наверное, с 17-го года, когда впервые было зафиксировано наличие нехарактерного оборудования. То есть там появились на вот этих так называемых простонародье вышках радиолокационные станции сантиметрового и миллиметрового диапазона типа «Нева», которые предназначены для обзора морского и воздушного пространства и которые как бы одновременно могут сопровождать до 200 целей. Соответственно, там находится также командный пункт управления. В последние месяцы в связи с тем, что Россия подготовила так называемую специальную военную операцию против Украины, там были размещены дополнительные средства радиотехнической разведки, центр связи, пункт координации и управления силами Черноморского флота, который вел боевые действия по побережью Одесской области. То есть как раз ситуация выглядит таким образом, что там был центр координации и сосредоточения целого комплекса средств, предназначенных для содействия группировки флота в его атаках по украинскому побережью. И это как бы вполне логично проистекает из того, что принявший отрицательное всплытие крейсер «Москва», который выполнял роль, ну, как флагманский корабль, на нем был соответствующий пункт управления силами и средствами флота, и, соответственно, он обеспечивал зонтик противовоздушной обороны. В связи с тем, что это исчезло все, было принято решение концептуальное о том, чтобы вот таким уже стационарным объектом, который обеспечит необходимый зонтик ПВО, станет захваченный остров Змеиный. Но захватить это одно, а удержать его это другое. И поэтому как бы стала выстраиваться новая система, система координации управления силами флота, потому что стало опасно как бы выдвигать какие-то более серьезные боевые единицы в северо-западный сектор Черного моря, потому что кроме угрозы поражения украинскими противокорабельными комплексами «Нептун», еще появилась дополнительная угроза в связи с получением Украиной противокорабельных ракет «Гарпун». Ну и, собственно говоря, вот решили так гибридно прикрыться. То есть с учетом уже имеющейся инфраструктуры, расположенной ранее на этих платформах, а также блок-кондукторах, добавили еще необходимое оборудование. Ну и логично нарвались, так сказать, на огневой удар со стороны военно-морских сил Украины.
Рассказывал президент Киевского центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар. Вопросы ему задавал мой коллега Марк Крутов. Регулярно появляются сообщения об обстрелах Донецка. 2 дня назад пришла информация о взрыве и пожаре на складах боеприпасов в этом городе. Власти так называемых ДНР и ЛНР говорят о том, что обстреливаются и жилые кварталы, и обвиняют в этом вооруженные силы Украины. Данные о таких обстрелах и о предполагаемых жертвах среди мирного населения практически невозможно подтвердить из независимых источников. Напомню, к примеру, что корреспондент BBC Стив Розенберг, бравший недавно интервью у Сергея Лаврова в ответ на упрек российского министра в том, что BBC не рассказывала о геноциде населения самопровозглашенных республик, рассказал, что команда BBC многократно запрашивала разрешение на посещение оккупированных территорий Украины, но почему-то всякий раз получала отказ. А в сети появились видео, на которых жители Донецка жалуются, что в их домах нет бомбоубежищ, и что даже в подвалы входы или заперты, или замурованы.
Нам некуда деться, понимаете? Куда можно было руководству думать, когда 8 лет война, ни одного бомбоубежища нет? 2 бомбоубежища в доме, 2 подвала. И не можем ни в один зайти. Да что ж это такое, а? Вот это вот вход в подвал с этой стороны заложено. Мы 14-15 год все дома сюда приходили. И вход в подвал. И в этот заходили, нас пускали. Вот. Вот это они закрыли, вот замок, вон сбитый. Люди уже пытались сбить, все закрыто.
Власти ДНР поспешили объявить подобные видео фейком украинской пропаганды, что объяснимо, поскольку жалобы дончан на отсутствие бомбоубежищ – косвенное свидетельство того, что в течение 8 лет геноцида, по версии Владимира Путина, Донецк просто не обстреливался, и власти не видели никакой необходимости в организации бомбоубежищ. Украинский журналист Денис Казанский – вынужденный переселенец из Донецкой области. Вот что он говорит по поводу обстрелов Донецка.
Есть, скажем так, разные виды обстрелов, если можно так выразиться. И люди говорят очень разные вещи. Есть действительно те ситуации, когда взрываются именно склады с боеприпасами и начинают детонировать. В то же время есть некие хаотичные обстрелы города, которые ведутся явно даже не в те районы, где находятся какие-то военные объекты и склады с боеприпасами. При этом люди отмечают и фиксируют на видео, что обстрелы ведутся практически с территории Донецка, то есть территории, которая подконтрольна российской армии. И я сам размещал эти видео, выкладывал их, потому что сразу слышно звук исходящий выстрела, который бы с линии фронта не был слышен в центре города. И буквально через 2 секунды уже прилет. То есть это означает, что стреляют очень рядом и не с территории подконтрольной украинской армии. Что это такое? Люди теряются в догадках, то есть, но многие убеждены, что сами ДНРовцы тоже обстреливают Донецк, очевидно, пытаясь таким образом то ли мобилизовать население на мобилизацию, то ли дискредитировать украинское командование в лице западных партнеров, которые выдают сегодня оружие, мол, что вот Украина ведет огонь по по мирным жителям, и таким образом украинцам нельзя давать вооружение, потому что используется против гражданского населения. Да, я знаю, что наносились удары по Точмашу и по Топазу. Это два завода на территории Донецка, которые использовались достаточно давно для складирования там боеприпасов, техники. Ну, в принципе, это не какой-то секрет, это знают все дончане. По вот этим базам точно наносились. Плюс еще Гиркин сообщал, что сгорело здание штаба одного из вооруженных формирований, вот этих так называемых боевиков ДНР. То есть, ну, очевидно, туда тоже наносились. Потому что, ну, мы знаем, именно как раз вот заводы, какие-то промышленные зоны, они используются боевиками для того, чтобы там складировать боеприпасы и технику. Но такие объекты, ну, сами по своей сути, они не расположены в центре городов. То есть в Донецке вот эти заводы, о которых я сказал, они находятся ближе к окраине. Это не центр города. Поэтому то, что прилетает в центр, это явно не, скажем так, не разлет снарядов, которые не попали вот в эти военные объекты. Огонь по центральному району — это целенаправленный огонь, который явно велся без цели поразить военный объект. Когда говорят, где вы 8 лет были, когда бомбили Донецк, вот российские пропагандисты сегодня, то я просто отвечаю, что Донецк 8 лет не бомбили. Ну, если не считая там двух улиц на окраине, с которых велся штурм аэропорта, там, ну, вот таких вот моментов, да, атаки на Маринку, то есть там, где действительно были расположены позиции российских военных. А что касается центра города, так он вообще не страдал, не было за 8 лет никаких ударов по центру города, никаких прилетов. Поэтому и бомбоубежищ не было, потому что все прекрасно знали, что Донецк не бомбят. И боевики, в принципе, не открывали эти убежища, а люди не требовали их открывать, потому что все знали, что Донецк живет спокойной, безопасной жизнью. Украина не наносила удары по Донецку. Ну а сейчас, после того, как Путин развязал войну 24 февраля, полномасштабную, уже открытую, конечно, интенсивность боевых действий стала совершенно другой, поэтому в том числе прилетает и по складам, которые не трогали. И вот эти обстрелы, непонятно какие начались, которые вот похожие обстрелы провокационного такого характера, которые велись явно с территории городов, они были в Донецке и в Луганске в 14-15 годах, когда рассказывали, если вы помните, про неуловимых диверсантов на мусоровозах, которые якобы там ездят по городу, стреляют просто так, непонятно куда, и никто их никогда не может поймать. И вот сейчас опять вот выросла интенсивность боевых действий, и опять та же самая история началась. Вот. Но то, что никто не готовился ни к каким обстрелам, это очевидно, и тут не нужно ничего дополнительно говорить, это и так все прекрасно знают.
Говорил украинский журналист Денис Казанский. Еще раз отмечу, что из-за невозможности работы независимых журналистов в так называемых ДНР и ЛНР проверить поступающую оттуда информацию сложно, а иногда просто невозможно. Литва и ее союзники по НАТО ждут обещанный Москвой недипломатический ответ на запрет литовскими властями на транзит российских санкционных грузов через территорию Литвы. Большинство наблюдателей сходится в том, что Россия, особенно в условиях войны с Россией, не пойдет на прямую конфронтацию со страной-членом НАТО. Тем не менее, такая угроза сохраняется. Сейчас самым слабым местом в этом отношении является Сувалкский коридор. Это участок литовско-польской границы длиной около 100 километров, который гипотетически может соединить Калининградскую область с территорией Беларуси. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в Варшаве, в Вильнюсе и в НАТО в целом это учитывают.
Польша не сторона войны.
Польша не сторона войны. НАТО тоже не сторона войны. Польская республика является членом самого мощного военного альянса в мировой истории. Не думаю, что Россия осмелится поднять руку на сильнейший альянс в истории мира. Ясно видно, что России трудно становится в этой войне, хотя, к сожалению, у них огромное преимущество на Украине. Русские, правда, не могут быстро добиться урегулирования в свою пользу. И это хорошо. Со стратегической точки зрения, исходя из расположения Калининградской области, стратеги НАТО считают Сувальский коридор одним из самых критических мест на карте Альянса. Эта точка берется под особенное внимание как в планах НАТО, так и в наших внутренних военных планах. Поэтому там наше военное присутствие, присутствие наших военных частей, очень сильное. Там также недалеко от Сувальского коридора стоят международные силы НАТО. Так что наш безопасность соответствующая и адекватная.
Обеспечение есть властивое, есть адекватное.
Говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 23 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Полиция Петербурга вчера задержала и доставила в ОВД писательницу и главу местного пен-клуба Наталью Сивохину. Полицейские подошли к ней, когда Сивохина с трехлетней дочерью выходила из стоматологической клиники. Пен-клуб – это правозащитная международная организация. Главной сферой ее деятельности является защита писательских прав, борьба с цензурой, борьба за свободу слова, свободу личности. Мой собеседник – депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский. По какому обвинению задерживали Наталью Сивохину? И кто, кстати, такой Тимур Булатов, который написал на нее донос?
Задерживали, как они говорят, по КУСПу. Это книга учета сообщений о преступлениях и правонарушениях. Это когда кто-то звонит и сообщает, что кто-то якобы совершил какое-то правонарушение. Значит, донос написал Тимур Булатов. Это мерзавец, негодяй и подонок, известный всему городу и даже больше, потому что он регулярно пишет доносы на гражданских и политических активистов. То он борется с ЛГБТ-активистами, то с политическими активистами. Регулярно по его доносам задерживали людей, выходящих даже в одиночные пикеты на Невском проспекте. При этом полиция совершенно не обязана на это реагировать задержаниями. Но она почему-то реагирует. Вот он написал донос на Наталью Сивохину, что якобы она в конце февраля, начале марта у себя на странице в социальной сети размещала какие-то антивоенные посты. Во-первых, у нас это не запрещено Конституцией, если человек не согласен с тем, что нас велено называть специальной военной операцией, но отказываются называть войной. А во-вторых, если даже такой донос и написан, нет никакой необходимости человека задерживать и вести в полицию, и там удерживать 5 часов, чтобы получить с него объяснение и составить протокол. Можно его пригласить для дачи этих объяснений в удобное ему время, и хотите, составляете протокол, хотите, не составляете, дальше уже в обычном законном порядке. Но тем не менее, Сивохину задержали прямо вместе с ребенком на выходе от зубного врача и повезли в 2-й отдел полиции. Я там тоже был несколько часов вместе с группой поддержки. Был муж Наташи, Григорий Михнов-Файтенко, градозащитники, журналисты, обычные там граждане, приехавшие на подмогу. И в результате все это кончилось составлением протокола по печально известной статье 20.3.3, которая якобы о дискредитации российской армии. Хотя я, в общем, слежу за страничкой Наташи, никакой дискредитации армии там нету. Говорить о том, что человек выступает за мир и против войны, это не значит дискредитировать российскую армию.
Интересно, как вели себя полицейские? Вы упомянули, что Сивохиной пришлось провести там несколько часов, и ребенок был...
5 часов она там провела вместе с 3-летним ребенком, что вообще возмутительно. Мы сейчас готовим обращение в прокуратуру к начальнику полиции, потому что больше 3 часов удерживать ее не имели права вообще никак. При этом начальник отдела полиции, например, отказывался даже отвечать на мои вопросы, когда я выяснил, что ее хотят везти в Ломоносов по месту регистрации, чтобы там взять с нее объяснение, вместо того, чтобы сделать это на месте. На мой вопрос, почему это хотят сделать, мне было предложено написать письменное обращение. Я в ответ пожелал начальнику отдела полиции когда-нибудь самому оказаться в таком положении, что близкие ему люди будут задержаны сидеть в обезьяннике, а ему на вопросы об их судьбе будут предлагать написать письменное обращение. И что это мое искреннее к нему пожелание, что он когда-нибудь оказался сам в этом положении и понял, каково это. Ну, в конце концов, после вмешательства руководства полиции на уровне города и района, все-таки протокол оформили на месте. Перед этим Наташа стала плохо, даже вызывали скорую. В общем, около полуночи, за 20 минут до того, как дочке исполнилось 3 года, ее из полиции отпустили.
Вы упомянули о составленном протоколе, а какие последствия у этого протокола? Это штраф?
Штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Практически все, на кого вставляют этот протокол, за редчайшими исключениями, получают эти штрафы. Но я лично думаю, что еще одна из целей вот всей этой истории – это оказать давление на Григория Михнова-Войтенко. Потому что, конечно, человеку гораздо тяжелее не когда ему-то предъявляют какое-то обвинение и начинают штрафовать или задерживать, а когда он видит, что из-за него задерживают близкого ему человека, да еще и вместе с маленькой дочкой. Я думаю, что это способ давления такой.
О задержании главы петербургского пен-клуба Натальи Сивохиной я беседовал с депутатом Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борисом Вишневским. Тема давления российских властей на оппозицию – была затронута и в ходе интервью, которое дал «Голосу Америки» посол США в России Джон Салливан. Салливан прибыл в Вашингтон для участия в конференции глав американских дипломатических ведомств в разных странах мира. Вопросы ему задавал Рафаэль Сааков.
Я приехал из Москвы в конце прошлой недели на эту конференцию. Просто невероятно, насколько мир перевернулся вверх ногами с начала российской войны в конце февраля. И этому посвящена значительная часть нашей конференции с участием всех американских послов, чтобы убедиться в том, что мир знает и реагирует на этот масштабный акт агрессии и агрессивной войны, которая ведется на европейском континенте с помощью артиллерийских снарядов и ракет, падающих на древние города Европы, что, как мы думали, осталось позади нас в 20 веке. Гибнут невинные женщины и дети, разрушаются больницы и школы. Все потому, что российские власти и лично президент Путин решили начать агрессивную войну с целью захватить частично или целиком независимую суверенную страну, которая является членом Организации Объединенных Наций. И это то, с чем мы имеем дело сейчас. Президент Байден и госсекретарь Блинкен делают все возможное, чтобы сплотить мир для противодействия этому.
Если говорить о риторике России, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал взятых в плен американских добровольцев солдатами удачи, незащищенными законами военного времени. Можете ли вы подтвердить информацию о задержании граждан США, что известно об их судьбе, обсуждали ли вы эту тему в Москве и чего ждать, учитывая слова Пескова, не исключившего смертной казни?
Я говорил с коллегами в Вашингтоне, у меня нет на данный момент независимых источников, которые могут подтвердить личности и местонахождение каких-либо граждан США, взятых в плен в Украине. Но могу сказать вам, что мы отправили российским властям очень четкий сигнал о том, что с любыми американцами, взятыми в плен России в Украине, необходимо обращаться в соответствии с Женевскими конвенциями. И то, что сказал представитель Кремля, похоже, указывает на то, что они не понимают своих обязательств по Женевским конвенциям, касающихся гуманного обращения с представителями воюющих сторон.
Я бы хотел также спросить вас о репрессиях внутри России в отношении оппозиционных активистов и независимых журналистов. Вы встречались с замглавы российского МИДа Рябковым 10 июня по поводу угроз журналистам, работающим в американских СМИ в России. Кроме того, лидера оппозиции Алексея Навального перевели в колонию строгого режима, а Владимир Карамурза был задержан после речи в Аризоне о войне Путина. Какое влияние, на ваш взгляд, военное время оказывает на людей, которых аналитики называют заложниками режима?
Я нахожусь в Москве уже более 2,5 лет. И с того дня, как я приехал, покатился этот снежный ком последовательного подавления гражданских прав, гражданского общества, журналистов, неправительственных организаций. Принимались закон за законом. Физические лица организации стали объявляться иностранными агентами или экстремистами. Людей начали изгонять из страны. И все они преданные россияне, всю жизнь прожившие на родине, любящие свою страну, не согласные с действиями своего правительства. Они вынуждены бежать из своей страны, если им еще повезет. В противном случае их могут надолго отправить в исправительную колонию. Это то, чему я был свидетелем на протяжении многих лет. После начала войны все это увеличилось в масштабах. Вы упомянули Владимира Карамурзу. Я встречался с Владимиром в начале марта, незадолго до его ареста. Он мой друг и очень смелый человек. Он осознавал все риски, на которые шел. Но он очень любит свою страну. Он хочет находиться в ней и разговаривать с россиянами. Кроме того, он пишет в «Вашингтон-Пост» то, что произошло с ним, трагично. Но в то же время это не производит на меня впечатления, уверенных в своих действиях властей, если они так относятся к своим гражданам. Мы здесь, в Соединенных Штатах, пользуемся возможностью в каком-то смысле соревноваться в своих идеях или высказываниях, порой даже чересчур, но в этом наша сила, не слабость. И то, что демонстрируют они, это как раз слабость, а не сила.
Это был фрагмент интервью посла США в России Джона Салливана, который он дал «Голосу Америки». Вопросы ему задавал журналист «Голоса Америки» Рафаэль Сааков. Известный кинорежиссер Александр Сокуров не смог выехать в Италию, где он должен был принять участие в конференции. Машина, на которой Сокуров ехал в Хельсинки, чтобы оттуда вылететь в Милан, не была пропущена через контрольно-пропускной пункт Торфяновка на российско-финской границе. Сокурова продержали там несколько часов и вернули ему паспорт только тогда, когда стало ясно, что на свой рейс он безнадежно опоздал. Начальник смены, как рассказал Сокуров, ссылался на некое распоряжение премьера Мишустина. Вот что Александр Сокуров рассказал в интервью нашему корреспонденту Татьяне Вольской.
Глупость такая, что проторчали там полдня, и я и директор фонда, мы ехали вот в Милан, вот сейчас как раз идет зум с этой конференцией. Ну просто не пропустили, и все, вот все, что я могу сказать.
А чем вы это объясняете?
не хочу даже думать об этом. Это все вокруг меня были люди, которые там и автобусы, и сотни машин проезжали, пропускали. Я не догадываюсь, но думать даже не хочу. Просто неинтересно думать даже об этом. На сотни машин, на ковидные ограничения нет, ни одного не остановили. А почему-то нас только вдвоем остановили. Ну, может, мы самые заразные. Автобусы, машины сплошняком шли все эти часы, что мы там стояли на этом перроне, на этом...
Ну, очень странно, что несколько часов вас продержали. Вот в чем дело еще. Могли же просто...
Ну, в том-то и дело, что решался вопрос, пускать, не пускать, как пускать, куда пускать, зачем пускать и так далее. Ну, вы знаете, не хочу даже обсуждать. Да. Для меня все настолько ясно, настолько понятно, что даже не хочется думать дурно, глупо и так далее. И все, вот все, что я могу сказать.
Понятно. А что за конференция?
Это в Милане конференция, которая происходит больше 20 лет, собирается каждый год там. Итальянские деятели культуры, для деятелей культуры, для студентов в том числе. Это делается доклады, встречи с писателями, режиссерами, музыкантами, философами. Там, не знаю, такая очень крупная культурная акция, которую проводит брат и сестра Сгарби, известные люди в Италии. И я там много раз был. В данном случае это должны быть вопросы художественного образования, преподавания художественных профессий. Вот что. Ну.
Вот то, что с вами случилось, это вы ощущаете, как это нечто из ряда вон выходящее? Или это
нет, ничего подобного. Ничего. Это абсолютно в ходе всего происходящего. Ничего тут нет. Особенно это на самом деле абсолютно выражает все сложности того, что происходит в России сейчас. Я никакой не элита и никакой не выделенный человек. Со мной происходит то же самое, что происходит со всеми остальными людьми, как мне кажется. Поэтому я не удивился, что это произошло.
Говорил кинорежиссер Александр Сакуров. Вопрос ему задавала Татьяна Вольцкая. Добавлю, что с 30 июня Финляндия снимает ковидные ограничения для россиян на въезд в страну, а вот с российской стороны эти ограничения не сняты. Для выезда в Финляндию через сухопутные границы нужны некие весомые основания. Александр Сакуров ехал на конференцию, то есть с рабочим, а не с туристическим визитом, который, по его словам, был согласован и с итальянской, и с финской стороны. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».